общем, дело в том, что я согласился практикующий, в общем, довольно невежливым человеком, к сожалению, в области видеоарта, и не так часто прикасаюсь, к сожалению, с этим видом, не просто видом искусства. Теперь уже можно сказать, дитё кинематографа. Прошло время, когда блудный отец кинематограф открещивался от своего ребенка и говорил: нет, видео — это не кино, это совсем другое, это никакое не искусство. Вот Оля помнит, когда еще видеофорум был в киноцентре, и мои коллеги говорили: ну что ты в самом деле больше с этими детьми, это не кино. Вот за это время, слава богу, утекло много воды, и главное, что кинематограф вдруг попал в положение, в каком, мне кажется, благодаря видео, благодаря тому, что новые технологии разбили такую мнимую гомогенность зрелого, в кавычках, кинематографа. Чем замечательным был период «Авангард» в 20-х годах, на мой взгляд? Тем, что вдруг, после того, как живая фотография, движущаяся фотография, обнаружила свои потенции как искусство, задумалось довольно большое количество людей, в чем же первоэлементы, как бы, или составные части, или в чем химия и физика этого нового искусства кинематографа. И стали заниматься фундаментальными вещами. То есть они стали заниматься временем, пространством кинематографа, соотношением рамки и того, что внутри рамки движется. То есть они стали раскалывать эту мнимую, непрерывную картинку, движущуюся, на те элементы, как это делает каждое искусство, видимым миром, извлекая из этого расщепления материи с помощью духа энергию. И, в общем-то, в этом великий смысл «Авангарда» был именно в том, что они стали примерно аналогами того, что в это время делали физики, математики, химики и так далее. На мой взгляд, это совершенно не случайно, что киноавангард 10-20-х годов совпал с этим бурным развитием научного знания, вот, начиная от теории относительности, строения атомного ядра и так далее. Что произошло затем? Примерно к 29-му году, когда авангард очень сильно начал влиять на реальный кинематограф, произошла вторая революция, которую, может быть, можно назвать контрреволюцией. Появление звука. Звук, который был немедленно использован в целях зафотографированного театра. У него были свои достижения, можно сказать, также снятой прозы. Кинематографической, замечательные достижения, великие фильмы, и тем не менее, вот тот самый дух расщепления первоэлементов, да, попытка, вернее, добраться до первоэлемента с помощью расщепления зримого мира и зрелища, был исчерпан. Но для него очень многих причин. Кстати, не только приход звука, я сейчас, конечно, упрощаю, это связано еще и с идеологическими изменениями в мире, это связано совершенно другой системой коммерческого использования кинематографа. На этом стала строиться индустрия, которая до сих пор считает кино продуктом. Да? То есть исчерпалась, с одной стороны, энергия любопытства, а с другой стороны, иссяк теоретический запал кинематографа, потому что все великие режиссеры 20-х годов были теоретиками. Даже неважно от того, формулировали ли это в виде статей, как, скажем, Зажденко делали, Верков, или делали французский авангардист, там, Жан Штейн, Авенганс и так далее. Они все были больше, там, были больше или меньше теоретиками, даже тогда, когда они это не формулировали. И есть, например, такие замечательные авангардисты, я могу сказать, как классик из классиков, Карл Теодор Дрейер, который был, тем не менее, теоретиком-практиком, и можно найти теоретическое содержание в его работах, которое он прямо не формулировал, но вопросы он себе задавал. И это чрезвычайно важно, как он это отвечал на них с помощью своей практики. Таких было, кстати, много. И в Америке тоже. Так вот, дело дошло до того, что уже в 70-е годы Большинство режиссеров считало, что теоретики – это детство кинематографа, что это все от лукавого, что надо отворить автопан. Я говорю сейчас совершенно вульгарно, потому что именно к этому сводилась основная практика кинематографа. Есть определенное число, как у Фрейтага, 36 ситуаций, больше не придумать ни одной. Есть определенный закон, на такой-то минуте надо включить какую-то эмоцию, на такой-то эмоцию. Ну, то есть голливудский набор верняка, который будет высекать, что называется, эмоции или псевдоэмоции, и, соответственно, деньги из кошелька. И вот тут, на мой взгляд, очень важную роль начал играть вот прямой сын, но не признан сначала кинематографом, видеоарт и все, что связано с видео. Потому что теоретическое осознание и те самые детские вопросы, которые задавал себе кинематограф в 10-е годы, начали приходить со стороны электронного искусства, искусства аналогов, всего того, что было связано с революцией технологической. И сейчас этот кинематограф уже не может существовать без этого, когда очень многое просто снимается, вы знаете, на цифру и потом переводится обратно, когда стало понятно, что трансформация изображения с помощью электронных средств не только может достичь там высот фантазий живописных или литературных, но может даже создать эффект сверхреальности. Даже для этого уже употребляются, вы знаете, новые технологии. Вдруг казалось, что всем необходимо то, что делалось, казалось бы, на такой заповедной территории, маргинальной, связанной с какими-то чудаками, которые там делают непонятно какие инсталляции, непонятно для кого. Другой вопрос, что культура теоретическая кинематографа очень сильно растрачена. Мы сейчас не имеем того фокуса на теоретическом осмыслении, который был когда-то в 20-е годы, когда издавались такие журналы, как «Глозап», например, и у нас были замечательные журналы, кстати, надо сказать, что советская кинопресса отличалась очень высоким теоретическим уровнем, даже на критике, когда выступали там Шковский, Ильянов, в виде критиков или Эйденбаума, можно понять, что теоретическое содержание этого было. Я должен сказать, что это было буквально во всех странах. Конечно, время от времени возникают такие концепции, как итальянский неореализм, имеющий свои определенные теоретические предпосылки, или, скажем, базеновская теория, которая породила новую волну, но это несравнимо по ширине и глубине с тем, что было в 20-е годы. И вот только сейчас, повторяю, вот Годар, который ушел с большой кинематографии, сидит дома и делает нечто непонятное, это что, видео или арт, или это фильмы, или это какие-то исповеди, дневники, не знаю, что это такое. В его фильмах и в некоторых его писаниях, редко, к сожалению, сейчас, я говорю, например, огромное теоретическое содержание. Поэтому, наверное, я буду чрезвычайно оптимистичен, если скажу, что именно от видео придет новая теория кино, но я могу сказать, что новая теория аудиовизуального зрелища, безусловно, формируется в этой сфере. И для меня безумно интересно то, что происходит сейчас. Мне пришлось однажды принять участие в Хельсинки, в семинаре, который устроил Крис Маркер вокруг своего CD-ROM-а. Шел разговор вот о том, что такое драматургия CD-ROM-а, как что такое инициатива зрителя, который задает определенный маршрут, и насколько он соотносится с тем, что заложил в эту драматургию сам автор. То есть чрезвычайно интересный такой интерактивный опыт. И я вдруг осознал одну вещь, что кинематограф действительно сейчас находится в системе нескольких аудиовизуальных искусств, которые могут располагаться в пространстве самым разнообразным, по-разному организованным. Это может быть традиционный прямоугольник экрана, это может быть определенное пространство зала с одновременными симультанными проекциями, это может быть определенная скульптура, видеоскульптура. И мы знаем замечательные примеры. Я видел в Америке удивительный образец видеоарта, где монтированные в самые неожиданные места мониторы вдруг включали твое внимание, и тебя фактически вводили в лабиринт. Ты оказался в простой комнате, в лабиринте, который давался теория случайных цифр. Никто не знал, и автор не знал, да, что компьютер выдаст и какой включит монитор. Но во всяком случае, это может быть и на открытом воздухе, и сейчас я слышал очень интересный новый концепт преображения архитектуры, когда видеографити будет преображать, вот с помощью того, что сейчас есть замечательные проекторы, очень сильные, новые, значит, есть такое предположение, что некоторые улицы, площади могут преображаться в зависимости от того, что будут проецироваться на стены и окна этих. То есть все становится уже, целый город может стать пространством этого нового искусства. То есть я могу сказать так, что кинематограф сейчас, слава Богу, заново учится или должен заново учиться, и в этом, мне кажется, и есть главная миссия того, что делается на бывших маргинальных, а ныне, мне кажется, мейнстримовской хорошей смысле слова направления.
Спасибо.
Вот, так что если есть вопросы, то задавайте. Я хотела бы только реплику дать на высказывание Наумы Хитча, что я ужасно рада, что работы Гадары, работы Пиццемаркера уже давно находятся в МОМе, и центр уже публикует. Так приятно, что вот область как бы современного искусства, она тоже понимает, что делается очень инновационного в кинематографе, и вот это вот тоже граница как бы сейчас размывается. И,
современные цифровые технологии, все-таки кино, они отличаются от цифровых технологий, да, это другой все-таки язык. Насколько они взаимодействуют, насколько цифровые технологии меняют этот язык, и что это, собственно говоря, вот нам как бы несет, да, что мы можем иметь, какое изменение, собственно, самого культурного поля, самого визуального языка, вот как вы думаете? Да, цифра.
Но я могу создать на общеизвестный пример, ну, скажем, записки в изголовье, которые Грино я сделал, да, или назывался как у нас иначе.
Чемодан?
Нет. Записки в изголовье, да, синагога. Да. Вот пример того, как классический оператор Саша Верный, он же Саша Верни, как его называют, да, французы, сделал с помощью цифровых технологий, он сделал такую аппликацию. Он ввел в киноизображение еще одно изображение, которое практически дало другое измерение всему повествованию. Я не знаю, видели ли вы этот фильм, я очень вам рекомендую, потому что это одно из самых интересных открытий, мне кажется. Надо сказать, что Грино вообще очень много работает с такого рода экспериментами, да, но вот этот был один из самых интересных для меня опытов, не просто использование в качестве трюковой съемки, когда цифровые технологии там устраивают какой-нибудь апокалипсис, какой-нибудь взрыв, которого нет, да, или умножают из 10 человек, делают тысячную толпу. А я имею в виду уже принципиально важное. Это также не относится к science fiction, да, к фантастическим. Не это можно было делать, это и с помощью макетиков старого типа. Второй, на мой взгляд, очень перспективный момент, то, что делает в последнее время Годар, если брать старшее поколение. Годар, во-первых, тоже пользуется симультанными изображениями. В этом году в Берлине были возрождены 70-миллиметровые фильмы, значит, заново вернули 70-миллиметровые фильмы на экран. И есть такое подозрение, что этот фресковый экран, как выразился там один немецкий теоретик, фресковый экран позволит сделать примерно то же, что делала фресковая живопись. То есть создавать симультанные изображения на этом огромном поле, который будет в одном пространстве происходит такой монтаж, а не во времени. То есть пространственный симультанный монтаж. Это довольно строгое и очень сложное искусство, потому что человек не может смотреть сетку. Это определенное, очень сложное и, тем не менее, возможное развитие событий. Еще один чрезвычайно, мне кажется, важный момент это то, что цифровые технологии позволили осознать, например, стихию цвета как стихию независимую. Я не знаю, много ли народа читало книгу «Эйзенштейна «Цвет», которая в 1946 году провозгласила, что цвет независим от предмета. Эйзенштейн на примере классической живописи, на примере кубистов, на примере наших мультикуративистов, Кандинского, например, доказал, что цвет не есть раскраска бытовая, а это есть выразительное средство. И так же, как музыка, может быть наложен на изображение. Значит, мы с вами сейчас являемся свидетелями, по-моему, ужасного эксперимента, когда черно-белые фильмы раскрашивают натуралистически. Да?
Независимо от их изображений.
Независимо, да, абсолютно. Вот это как раз делает зависимым цвет от предмета, да? То есть подчиняют это реалистическому, в кавычках, цвету. И мы перед вами, мы имеем ту самую олеографию, которую наши бабушки покупали на рынках, когда вот портрет индийской актрисы расхаживался анилином, потом, да, значит, в Средней Азии на ветровое стекло, да, прилепляли. Вот примерно то же самое делается сейчас, я с ужасом думаю, что будет с Золушкой, которая сейчас расспрашивает. Но дело в том, что может быть совершенно другое использование цвета, когда цвет условный, такой же цвет, как мы имеем в живописи, будет не натуралистический цвет, да, наложен на определенное изображение, не обязательно в черно-бело снятое, а будет меняться цвет. То есть, вот я как раз когда говорил о том, что новые технологии заставляют заново понимать первые элементы, то я имел в виду в частности цвет. Это может относиться, кстати говоря, и к пластике, потому что плоткинская теория «Время крупным планом», которая как будто забыта, сейчас, благодаря тому, что очень легко меняется скорость проекции, трансформируется натуралистическое движение, она может вернуться, на мой взгляд, и очень интересно вернуться в выразительное средство.